Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня вашему вниманию мы представляем круглый стол на очень актуальную сегодня тему, которая волнует не только православных, но и многих нецерковных людей. Это тема ювенальной юстиции. В нашем сегодняшнем круглом столе журналист Антонина Арендаренко собрала людей, которые имеют непосредственное отношение к этой теме, вплотную занимаются этой проблемой. Это наш уважаемый автор, психолог Ирина Яковлевна Медведева, которая знакома большинству наших радиослушателей по многочисленным передачам, уже прошедшим в эфире и касающимся темы ювенальной юстиции, в том числе также Татьяна Михайловна Боровикова, председатель Совета Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных детей России», Владимир Евгеньевич Хомяков, председатель Совета Межрегионального общественного объединения «Народный собор». Еще раз повторю, тема ювенальной юстиции настолько актуальна сегодня в России, да и во всем мире, что этот круглый стол, ведущий которого журналист Антонина Арендаренко, надеюсь, никого не оставит равнодушным.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Ежедневно с 20 до 24 часов по московскому времени на средних волнах 612 и 846 кГц. В Санкт-Петербурге на частоте 684 кГц. В Красноярске на частоте 73-28 МГц. В Рязани на частоте 73-13 МГц. В Кемерово на частоте 67-34 МГц.
Добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня мы продолжаем тему ювенальной юстиции. Уверена, что нет ни одного слушателя, который остался бы равнодушным к затронутой проблеме. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие отношение к этой теме. Собственно, все мы имеем к этому отношение, но есть люди, которые уже занимаются этим вплотную. Вот в их числе Татьяна Михайловна Боровикова, сама многодетная мама и к тому же еще и председатель Совета Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России». Татьяна Михайловна, как вы с этой проблемой соприкоснулись?
Конечно, это сфера наших жизненных интересов, потому что родители не могут быть равнодушны к тому, когда решается судьба их детей. И когда какие-то посторонние люди пытаются вторгаться в эту сферу и говорить, что мы пришли, чтобы защитить ваших детей от нас, от родителей, получается, что создается механизм, который противопоставляет фактически детей, то есть дает им право против родителей. И мы, родители, категорически против, потому что это нарушение пятой заповеди. Когда мой сын пришел из детского сада после беседы о правах ребенка и спросил меня: «Мама, а ты меня имеешь право ставить в угол?» Просто у нас есть свои национальные традиции.
При этом, я уверена, права вашего ребенка ничуть вами не нарушают.
Разумеется, я все делаю, исходя из именно интересов и целей, чтобы воспитать достойного гражданина. И когда происходит какое-то вторжение в эту сферу, я, например, отношусь к этому крайне болезненно. И думаю, что большинство родителей тоже. Те, кто сегодня пытается развивать систему ювенальной юстиции, именно построить большую глобальную систему, часть нового мирового порядка, они это очень хорошо понимают. И они сейчас говорят: ну что вы, мы же занимаемся брошенными детьми, которые уже попали в тюрьму. Это, конечно, ложь. Эта система – это такая ползучая гуманитарная интервенция. То есть давайте сначала выстроим одно, потом включим всех остальных в эту сферу. И знаете, самое главное, что мне не нравится, что проблемы семьи и детей начали решать совершенно с другой стороны. Взяли предпоследнее звено, которое называется судебная система, и попытались вот его вытащить как главное. А первое звено – это семья. И деньги нужно инвестировать не в исправительные, не в карательные системы, а деньги нужно инвестировать в превентивные системы, в службы сопровождения семей, в создание здоровой среды, чтобы наши дети не дошли до судебных структур никогда, чтобы у них был тот нравственный стержень, тот каркас, который ни в коем разе не даст им упасть.
Татьяна Михайловна, это мы, слава Богу, понимаем. Часть общества это понимает. Но как нам быть услышанными? Ведь вот Госдума уже ратифицировала эту хартию европейскую социальную. Что же мы теперь можем изменить?
Ратификация договора, это еще не значит, что они уже создали эту систему. Они сейчас будут пытаться внести изменения в наше законодательство. Они будут пытаться принять закон о ювенальной юстиции, изменить нашу судебную систему. Они будут пытаться интегрировать в школьные программы, в образовательный стандарт, программы так называемого здорового образа жизни. Фактически это сексуальное просвещение. Но дело в том, что мы можем не дать им это сделать. Мы можем не дать. Мы должны просто не дать это сделать. Мы должны сейчас быть крайне бдительны и просто очень внимательно смотреть, что происходит. И гражданская инициатива принадлежит не только тем людям, которые хорошо финансируются из-за границы. То есть я считаю, что в нашей стране совесть есть у каждого человека. И те люди, которые на самом деле заинтересованы, чтобы в нашей стране не было вот этой вот дряни, просто они должны проявить свою гражданскую инициативу и выразить свою вот позицию. Конечно, собрали десятки тысяч подписей по всей стране. Но, к сожалению, это не сработало. К сожалению, все промолчали. И не получилось пока у нас, в общем, действительно как-то внятно заявить, почему мы против этой системы. Потому что люди в основном просто не в курсе, они не знают, как это происходит на Западе, что в каждой школе есть человек, представитель по правам ребенка, куда может пойти любой ребенок и сказать, мама меня не пускает на дискотеку, папа меня бьет ремнем, не дают мне карманных денег. Даже вот клевета на родителя, она уже является основанием для разбирательства. А почему нарушаются права ребенка?
К нашему разговору подключаются известная всем, даже представлять особенно, наверное, не нужно, Ирина Яковлевна Медведева. Мы благодарим вас за постоянное сотрудничество с нами. Я посмотрела прекрасную вашу статью на сайте Православие.ру. Да, наверное, не только там, очень много уже на эту тему появляется. Дай Бог, чтобы это все стало достоянием гласности действительно нашей общественности. И у нас сегодня также Владимир Евгеньевич Хомяков, председатель Центрального совета межрегионального общественного движения «Народный собор».
Совсем недавно мне довелось выступать по этой теме на эхе Москвы, имея оппонентом своим господина Зыкова.
Сам... Приняли бой.
Да, это было нелегко, скажем прямо. Тем более, что изначально подразумевалось, что это будет беседа, что называется, один на один, ну, естественно, при участии ведущего. Но в последний момент обозначился еще один участник беседы, который представлял вроде как родительское сообщество. Я не знаю, что это за организация, да, но налицо вполне определенная технология. Эти господа всегда в качестве родительского общественного мнения представляют своих людей, подставных, да, и изображают дело так, что все родители за. То есть я был как бы против родителей и против тех, кто хочет ввести ювенальную юстицию. Никто не говорит впрямую, зачем вводится ювенальная юстиция, зачем они пытаются это сделать. Как известно, знаете, дьявол, он лжец и отец лжи. Когда лжет, он говорит свое.
И кроется в деталях.
Да, нет, эти люди абсолютно с честными глазами говорят, что всему виной бедственное положение с защищенностью детей, которое надо менять. Что весь мир это уже делает, мы подписали определенные конвенции и так далее. Но достаточно не полениться и посмотреть, что именно подписали. Вот сейчас недавно была ратифицирована так называемая социальная хартия. И мы видим, что там, строго говоря, в тексте, ничего такого страшного-то и нет. Статья 11, например, предписывает, право на охрану здоровья называется она, предусмотреть создание консультативных и образовательных учреждений, имеющих целью содействовать укреплению здоровья населения и поощрению индивидуальной ответственности людей за свое здоровье. Казалось бы, совершенно невинное положение, да? Но если посмотреть отчеты тех стран, которые уже ратифицировали эту хартию, мы видим, чем именно они отчитываются по этому пункту. Так вот, в основе этого пункта вот, по защите здоровья лежит именно сексуальное просвещение детей в школах, вы понимаете? Вот тот самый дьявол, который в мелочах. Он, я бы даже сказал, не в мелочах, он в реализации. Какой именно опыт мы будем у себя внедрять, подписав эту вот самую хартию? Да, что с нами будут спрашиваться? Будем отчитываться, мы будем в сексуальном просвещении детей буквально с детского сада. Книжечки соответствующие уже написаны, уже издаются вовсю. Если были большие проблемы с введением основ православной культуры в школе, то с этим никаких проблем не будет.
Более того, остаются проблемы.
Да, более того, тут проблем не будет. Недавно вот наше движение сейчас пикетировало курировала на Арбате дом книги, где продавались совершенно мерзопакостная литература, продавалась по раннему сексуальному просвещению от 5 до 8 лет. Там же, кстати, в книжках очень шутливой и забавной форме рассказывается о том, насколько обычным и допустимым является всевозможные сексуальные извращения.
Это переводное?
Это переводные в основном пока книжки, да, но они уже напечатаны, их много, и они продаются в открытой продаже. Так вот, не дай бог, если эти книжки станут подаваться в качестве учебников, от которых отказаться будет нельзя.
И кроме того, есть еще система ювенальных судей, которые вообще никому не подчиняются. То есть это такое государство в государстве. И получается, что эти ювенальные судьи, они решают судьбу детей уже без родителей. Они могут оштрафовать родителей, они могут изъять всех детей из семьи. И я была свидетельницей уже неоднократно, как детей изымали из семьи здесь, в Москве, еще даже не имея системы ювенальной юстиции, когда фактически обманом родители заставляли подписать бумаги о том, что дети будут там месяц, два, три там в приюте, например, в Отрадном, и после этого им отдадут. А потом просто готовили бумаги на передачу в другую семью и лишали родительских прав. И это фактически уже часть системы ювенальной юстиции. А если этим будет заниматься судья, который никому не подотчетен, я не говорю, что судья это монстр. Судьи бывают очень хорошие, положительные, порядочные. Но дело в том, что сама система изначально ущербна. И мы не имеем права на такую ошибку.
Вы сказали о том, что сторонники этого хорошо профинансированы. И это не пустые слова, вы в этом убедились лично.
Да, несколько дней назад я была приглашена на конференцию «Стратегия развития ювенальной юстиции в Российской Федерации». Ну, я, конечно, сама активно так пришла и сказала, что вот мы хотим попасть и хотим выступить. И я раздала участникам фильм «Стена». И я выступила там и сказала, что у нас существуют очень большие сомнения, у нас, у родительской общественности, у представителей вот различных всероссийских организаций, потому что не все так хорошо, как рассказывается на этой конференции судьям, которые приехали из разных районов России. И есть, конечно, такие вещи, которые обязательно нужно вводить, такие как службы сопровождения семей там, и так далее. Но если все это приведет к созданию инфраструктуры, где решать судьбу ребенка будет не мама и не папа, а судья, и никому в голову не придет, что сначала надо семью учить, как на самом деле любить детей, потому что их этому никто не учил, ни в школе. И многие мамы и папы выросли в таких семьях, где тоже они не могли этого набраться. И вот я была приглашена на эту конференцию и, в общем, отметила вот как раз в отеле Holiday Inn. Она состоялась там первый день, второй день в общественной палате. И все очень было так сказать, на широкую ногу. Очень вкусно кормили, очень дорого.
А организаторы кто?
Организаторы, всероссийская организация НАН. Нет алкоголизму, нет наркомании. Ну, небезызвестный такой вот Олег Зыков. Очень много было международных экспертов, которые рассказывали про созданные системы пробации. Причем иногда, в общем, противоречат друг другу. Латышский эксперт рассказывал, что вот у них не пошла канадская система, они взяли колумбийскую. А потом, значит, канадцы рассказывали, как хорошо они создали канадские системы. И когда я подошла, и вот у главных экспертов стала задавать вопросы, что, как вы объясните, вот то количество протестов родителей в Канаде и количество организаций, которые создаются сейчас, чтобы противостоять вашей системе ювенальной юстиции, такой хорошей, о которой вы так рассказываете, как вы это прокомментируете, что такое количество ситуаций вообще совершенно немыслимых, когда детей забрали из семьи, из многодетной семьи, а семья, в общем-то, нормальная. Просто они православные люди, они соблюдают посты. Бывает так, что физически наказывают своих детей. Этот эксперт стал говорить мне, ну, вы много очень договоров подписали, Россия, пекинские там декларации, там все другие, надо же исполнять свои международные обязательства. Я сказала, знаете, меня абсолютно не интересует, кто и какие договора от моего имени подписал. Потому что у нас есть русская национальная культура, у нас есть духовная традиция, и мы от нее никогда не отступим. И мы будем воспитывать своих детей так, как считаем нужным. И никто не будет нам указывать, наказывать нам своих детей, поститься ли нам и нашим детям. И что такое надлежащее воспитание детей, мы знаем сами. И не надо нам вводить термин «надлежащее воспитание детей». Иначе вы хотите, чтобы у вашего отеля Holiday Inn стояли сейчас тысячные толпы с лозунгами «Руки прочь от наших детей»? Ну, в общем, вы эксперт, ретировался, конечно. Вы, наверное, просто очень плохо знаете, что такое международное право. Я говорю, знаете, я вообще закончила институт международных отношений. Я очень хорошо знаю, что такое международное право. Я очень долго работала за границей. Я очень уважаю международное право и была много раз в Брюсселе, в Страсбурге. Ему нечего было ответить на это.
Я думаю, что самое главное в этом, что вы сама многодетная мама, вы знаете, что такое воспитывать деток и что значит и наказать с любовью, а как же не наказать?
Это необходимо, это часть
истинного воспитания. Не об истязании речь идет.
Без этого вообще все рассыпается.
Конечно.
Это не тот вопрос, о котором вообще стоит говорить. Это частное дело каждой семьи. Каждая семья сама определяет, как, когда и сколько наказывают своих детей или не наказывают. Другой вопрос. Получается, что вот эта вот система ювенальной юстиции, она у нас как бы сейчас цепляется за такие вопросы, что вот в вашей стране столько совершается преступлений против детей, столько выросло насилие против детей, и они правы. Для очень многих родителей нужна действительно большая-большая дубина.
Но, просветительская, прежде всего, работа, вы правильно
сказали. Просто я считаю, что эти вопросы нужно решать системно и очень глубоко, и начинать именно с духовных основ семьи. Потому что если семья вообще не понимает, ради чего она создана, что семья – это малая церковь, и что все спасаются вместе, и только вот в этом ковчежце, да, спасения, вот вообще могут как бы выстроены быть такие отношения, вот любви. В общем, когда она смысла жизни не понимает, тогда ничего с этой семьей сделать вообще нельзя. Как ей не помогай, сколько пирогами не корми, что называется, ничего не поможет. Будет иждивенчество, и будет совершенно не тот результат, который мы хотим. И мы не воспитаем тех детей, чтобы они были нравственны, трудолюбивы, чтобы они действительно были вот достойны нашей русской истории и вот героев наших.
Разумеется, одними карательными мерами кто никогда ничего хорошего не добился. А вот о цифрах. Если уж речь там зашла, на этой конференции нас стали упрекать нашими цифрами, то фактов-то мы знаем немало и о том, как это все происходит за рубежом. Ущемление прав детей и даже просто
гораздо больше.
Физическая гибель и насилие. Но вот в нашем обозрении, Радонеж, в статье протоиерея Александра Новопашина о ювенальной юстиции, я думаю, часть наших слушателей уже с ней знакомы, я бы хотела привести вот небольшой фрагмент статьи. Здесь, в свою очередь, ссылка на статью отца Владимира Воробьева в газете «Православная беседа» о сексуальном просвещении в западных странах за 30 лет. В Америке оно было введено в школах в 70-е годы, и все это дало совершенно очевидные, недвусмысленные отрицательные результаты. В Америке с 71 по 75 год только количество подростковых абортов возросло на 45%, к 96 году более чем на 100%, представляете, за 25 лет. То есть, а судьи кто? А кто учителя? Хочется спросить, почему они свою статистику как-то вот забывают?
Когда заводишь разговор с родителями о том, что вот некие вещи пытаются у нас насадить, родители, как правило, говорят, ну кто мне может запретить воспитывать своего ребенка, как я считаю нужным? Но давайте вспомним нашу недавнюю историю. И очень многое из того, что еще лет 20 назад считал совершенно невероятным и нереальным, сегодня уже пытаются подать как некую обыденность. К сожалению, то же самое может случиться и вот с сексуальным просвещением детей, и с ювенальной юстицией. Так вот, статья 17, то же самое социальной хартии, которую мы подписали, она тоже звучит довольно невинно. Обеспечить детям, молодым людям с учетом прав и обязанностей их родителей, заботу и помощь, образование и воспитание, в которых они нуждаются. В частности, путем создания необходимых для этого служб. В качестве необходимых для этого служб как раз и предписывается введение ювенальных судов и систему омбудсменов, защитников прав детей в школах. Ну, я в этом смысле лицо заинтересованное. У меня старший сын преподает в школе после окончания института, а младший в ней учится. Сын совершенно четко сказал, что если у нас будут омбудсмены в школах, я с педагогической деятельностью заканчиваю. Учительствовать в таких условиях невозможно. Уже были случаи, когда наученные соответствующими родителями за права ребенка детишки подавали в суд на учителей. И отсуживали у них суммы. Вот представьте, там был случай, мальчика не взяли на экскурсию за совершенно хулиганское поведение. В Таганроге.
Пилотный регион по ювенальной юстиции.
Да, чем очень гордится господин Зык. Он Таганрог всегда приводит в качестве примера успешнейшего применения этой технологии.
70 тысяч попросил хулиган в компенсацию морального ущерба, который причинила ему учительница, не взяв его за хулиганство на экскурсию. А ювенальный суд милостиво скостил эту сумму до 30 тысяч. И учительница, естественно, уволилась.
Совершенно естественно, невозможно уже работать после таких вещей. Теперь представьте, что некая семья будет, ну, возражать, скажем так, мягко, будет возражать против раннего сексуального просвещения своих отпрысков в школе. Напишет письмо, там будет что-то требовать. И вот тут как раз подключается ювенальный суд. Ювенальный суд защищает права ребенка, вроде как.
На здоровье.
А одним из прав ребенка является право на здоровье, вот по той самой социальной хартии. Как же защитить его здоровье? Принудить родителя, чтобы ребенок посещал эти уроки. Примеры такие. В Европе имеются, вот, в частности, в католической Баварии был случай, девочка 15 лет была возмущена абсолютно, с католической семьи очень верующей, была возмущена тем, что на уроке показывали порнографические фильмы в качестве сексуального просвещения.
Чтобы защитить ее здоровье.
Да, чтобы защитить ее здоровье. Родители тоже были, конечно, против, и когда девочка отказалась ходить в школу на эти уроки, ее признали психически ненормальной, родители лишили родительских прав, а девочку поместили в психиатрическую клинику, поскольку обнаружили у нее фобию по отношению к школе.
Там болезнь, был такой диагноз антишкольный невроз.
Антишкольный невроз. Вот так. Это теперь попробуем примерить это на нашу действительность, и мы поймем, что очень многие семьи будут против.
Предлагаю сейчас послушать всего лишь одну историю, рассказанную авторами документального фильма «Стена». Фрагмент из него мы с их позволения используем в нашей передаче.
Семья чемпиона Европы по стрельбе Григория Пастернака переехала из Одессы в Нидерланды в середине 90-х. Родители искренне хотели того, чтобы их чадо чувствовали себя в Голландии настоящими голландцами.
Спустя год семья перебралась в Роттердам на место своего постоянного проживания. Детей определили в местную школу, родители получили официальную работу, жизнь стала налаживаться. Вызывало беспокойство только поведение дочери Ирины, достигшей к тому моменту переходного возраста. На родине, в Советском Союзе, эти внутрисемейные сложности так и остались бы достоянием семьи. И спустя годы та же бунтующая дочь с благодарностью вспоминала бы действия родителей по приведению ее в чувство. Но в свободной Европе свои устои.
И вот когда его девочке было 15 лет, перестала учиться, стала жаждать всяких развлечений, стала устраивать скандалы, истерики и так далее. И узнав о том, что есть эти вот службы, занимающие защитой прав детей, стала туда жаловаться, что к ней плохо родители относятся. Хотя они, повторяю, все для нее делали и даже больше делали, чем надо, потому что она была довольно избалована.
13-летняя девочка стала возвращаться домой под утро. Ирина забросила школу. Главным интересом девчонок стали журнальные истории о жизни богатых людей, вызывающая одежда и шокирующий макияж, которыми Ирина пыталась поразить окружающих, шокировали в первую очередь ее родителей. Их замечания, наставления, мольбы только укрепляли девочку в решении уйти из дома, тем более, что эту возможность государство предоставляло.
Ребенок знакомится вот с такими вот брошюрами, которые везде раскиданы. Поругались дома? Я могу сказать, в какой семье не ругается? Я не знаю такой семьи. Поругались дома, звони детский телефон.
Опытные инспекторы подсказали девочке, как правильно сформулировать проблему, чтобы родители наверняка лишили прав на ее воспитание. Резюме значится, родители Ирины не могут обеспечить дочери право на индивидуальность. Григория и Ольгу взяли под контроль. А через несколько дней пригласили в инспекцию по делам несовершеннолетних для разговора.
Была там женщина, которая занималась дочкой. И когда я вообще увидел эту женщину, я вообще не понял, где я нахожусь. Все, что может быть плохое, я сразу увидел все в одном человеке. Одна нога заброшена на другую. Сигарета дымится, что невозможно было даже войти в эту комнату. Потом, и она начала учить, как нужно обращаться с детьми, что вы не в России, не в Советском Союзе, что здесь дети все, что хотят, то и делают, на это демократия. Когда-то и я была вот такая вот тоже, вот как ваша дочка. А сейчас видите, какая я стала? Я думаю, ну, не дай бог, чтобы дочка стала такой, как ты, я уже тогда вообще не знаю.
По демократии работники голландских социальных служб понимают, как показывает практика, свободное волеизъявление в части употребления наркотиков и занятия проституцией. И то, и другое в стране легализовано, чем не повод к реализации личных убеждений. И на этом-то фоне наши бывшие соотечественники позволили себе дерзнуть против этого волеизъявления ребенка, против его, как выражаются инспекторы, индивидуальности, вопиющее беззаконие по ювенальным меркам. О том, где находится Ирина, как она живет по Пастернакам, никто не сообщал. Через 2 дня измученные разлукой с дочкой родители приехали в инспекцию. Но о возвращении Ирины инспекторы не допускали и мысли.
Говорит, а что ты удивляешься? У меня дочь тоже 15 лет ей. Она и наркоманка, и курит, и ходит направо-налево. Ну и что? Что я могу сделать? И ничему не удивляйся, потому что дети в этом возрасте в нашей стране становятся уже другими. Так что ничего здесь особенного нет. А ты сейчас угомонись, ни во что не ввязывайся и живи своей жизнью, как ты же, просто забудь о дочке.
Начались долгие разбирательства и борьба с бюрократической машиной ювенального правосудия. Он прошел все инстанции. От местных судов, Министерства юстиции до Верхней палаты, Европейского суда и даже королевы Беатрикс. Он искал помощи у журналистов и еврейской общины. Все было тщетно. Спустя несколько месяцев Григорий понял, что бьется головой о стену, возведенную европейским законодательством между родителями и их несовершеннолетними детьми.
Эта история длилась бы до того, как девочке исполнилось 18 лет. Он подавал в Страсбург апелляцию, его отвергли апелляцию. Да, ей приносили сигареты. Сотрудники социальных служб, которые защищают права ребенка, ее водили в казино. Она не училась год, вот, потому что они ее укрывали от родителей, спасали в опасной ситуации ребенка. Но зато ее эксплуатировали, заставляя бесплатно работать в доме престарелых. Вот когда через год девочка убедилась, что никакие обещания не выполнены, квартиру ей никто не предоставил, она вернулась к ним домой. К родителям. Отец к этому моменту уже был готов разрешить ей все. Он там пишет, что он купил игровые автоматы, поставил в ее комнату. Вот лишь бы она вернулась.
За 8 месяцев Ирину несколько раз переселяли из одного приюта в другой. Ее отправляли из города в город. Все это время она выполняла самые разные работы, не получая за них оплату. Позже выяснилось, что именно с этих неполученных денег, 3100 евро, Ирина обязана заплатить Нидерландам налоги. А еще выяснилось, что ее ИНН, ювенальные службы, незаконно использовали для получения собственной прибыли. Видимо, это и есть цена свободы.
Это была лишь одна из драматических историй, о которой мы узнали из документального фильма «Стена». Правда, она здесь со счастливым финалом, что бывает, конечно, гораздо реже. Да и она, конечно, отняла у этих несчастных родителей, да и у самой Ирины, немало и сил, и средств, да просто дней жизни. Мы продолжаем разговор о ювенальной юстиции в студии радиостанции «Радонеж». В нем участвует, напомню, детский психолог известный, писатель и публицист, одна из соучредительниц фонда социально-психологической помощи семье и детям Ирина Яковлевна Медведева, Владимир Евгеньевич Хомяков, представляет межрегиональное общественное движение «Народный собор», а Татьяна Михайловна Боровикова – Всероссийскую общественную организацию «Сообщество многодетных семей России». «Много деток – хорошо». Так она называется.
Но вот меня лично в России больше пугает даже не статистика по тем детям, которые подверглись насилию, а по тем детям, которых просто лишили жизни, причем до рождения. Потому что это вот просто вообще вне комментариев. По оценкам разных специалистов, у нас убивается в утробе матери до 7 миллионов детей в год. То есть, если мы эти цифры сложим каждый год, то получается, что уже у нас больше, чем население нашей страны, просто там, вот в аду, те младенцы, которые были убиты своими матерями. А у нас недавно был круглый стол на базе Государственного патриотического клуба 1 июня как раз по поводу защиты детей. И тоже там, кстати, депутаты говорили, что как же, нужно защищать детей. Я просто встала и сказала, знаете, давайте мы сначала первый вопрос поставим защиту жизни наших детей. Мы 1 июня как раз начали проводить акцию «Выбери жизнь». Мы всем раздавали зеленые ленточки, чтобы люди в знак солидарности с теми детьми, которые родились, и не родились, что мы защищаем всех. Вот зеленый цвет, цвет жизни, мы везде распространяли в торговых центрах, на ВДНХ, в храмах зеленые ленточки. Приводят цифры, 124 тысячи человек, детей, подвергаются насилию в год. Я не знаю, я не проверяла эти цифры, но у нас в стране 24 миллиона детей. Давайте разделим в процентном отношении, получается 2%. А убивают у нас в год 30% от всех детей, даже больше. То есть давайте мы сначала займемся более масштабной проблемой убийства детей, а потом уже будем заниматься всеми остальными.
Которая, кстати, вытекает из вот того из самого пресловутого сексуального просвещения.
Конечно, все эти проблемы, они идут из одного корня, потому что нужно заниматься семьей, нравственностью, целомудрием детей, формировать их для того, чтобы они были способны создать здоровую, крепкую, нормальную семью, традиционную, да, чтобы они могли родить много детей, чтобы они были счастливы, чтобы они были способны об этих детях позаботиться, их воспитать и дать им максимум. Вот к этому нужно стремиться, тогда нам вообще не нужны будут никакие там ни западные учителя, просветители, ни миссионеры, там, от ювенальной юстиции и так далее. То есть у нас не будет стоять этот вопрос. И нам нужно заниматься вот краеугольным камнем, вот таким, семьей. При каждом храме, при каждой школе. Только заниматься именно из наших основ духовных.
Я, выступая на рождественских чтениях в свое время на эту тему, на круглом столе, вот здесь присутствующие...
Татьяна Львовна Шишова вели секцию в этом году «Семья ювенальной юстиции». Владимир Евгеньевич у нас выступал очень интересно.
Я просто заострил внимание не на том, о чем обычно говорят, а на разрушении семьи, на разрушении школ. Это да. Но и на разрушении страны, которая последует неминуемо с введением ювенальной юстиции. А именно на социальных аспектах и аспектах национальной безопасности. Давайте подумаем. А представьте, что в каждой школе сидит такой штатный омбудсмен, который собирает с детишек всю информацию о родителях. Не обижают ли тебя? Что делает папа? Сколько денег дает? Сколько зарабатывает? И вообще, как вы там живете? Можете? Поскольку жалуются на родителей такие Павлики Морозовы, как правило, с неравновешенной психикой или излишне так себелюбивые, да, испорченные детки. Очень много чего можно узнать о родителях. А ведь родители бывают не только слесаря, да, но и, скажем, депутаты, банкиры, министры. Сотрудники соответствующих органов.
Военные, которые занимаются секретными разработками.
Да, да. Так вот представьте, что к такому человеку приходит омбудсмен и говорит: уважаемый депутат, если вы не голосуете за такой-то, такой-то и такой-то закон, мы ведь можем у вас ребеночка-то забрать, жалоба лежит. И самое главное, даже если ребенок не будет иметь претензий уже к своим родителям, и тем более родители будут против, ребенка все равно могут забрать. Система, вот эта вот машина, она работает независимо от чьей-либо воли. То есть тут, знаете, так душу продал, все, власть кончается. Это уже не твой ребенок. Ребенок наделяется некими правами, приоритетами над правами родителей, кого бы то ни было, учителей и так далее. За соблюдением его прав следит не он сам, не его родители, а следит вот ювенальный судья. Вот как он посчитает, что права нарушаются, он влезает в семью, что называется, грязными ногами, и делает, творит дальше произвол по собственному вот усмотрению. И остановить вот такую систему шантажа. Кроме того, это колоссальная система сбора информации и колоссальная система шантажа родителей. При этом бороться с этой системой шантажа совершенно невозможно. Наши представители элиты, да, так называемые представители элиты, надеются, как правило, на свои связи, на свои деньги. Можно всегда позвонить какому-то знакомому генералу, и он решит проблему. Но ведь в данном случае генерал не сможет вмешаться, ведь у генерала тоже есть дети. То есть система нейтрализации любой борьбы с ювенальной юстицией совершенно элементарна. Дети есть у всех. Бьют по самому уязвимому месту, по детям. А дети есть у всех. И тут мы можем столкнуться с целым рядом серьезнейших угроз. Понимаете, угроз национальной безопасности в том числе. Еще не будем забывать и о том, что существует разница в культурах, да? На том же Западе, как правило, детей из мусульманских семей не изымают. Почему бы это? Да потому что определенные, так сказать, мироощущения и миропонимание этих людей просто приписывают им...
Поджечь здание суда и взорвать судью.
Вот примерно так, вот, да. Вот, может быть, это то, чего не хватает нам. Я даже, значит, общался с одним священником на пресс-конференции, он сказал, вот, завидую белой завистью мусульманам, которые их можно называть фанатиками, их можно называть как угодно, этих людей. Но уважение не заслуживает уже хотя бы потому, что в мусульманской какой-то республике, скажем, там, в Дагестане или в Чечне, даже представить трудно введение раннего секс-просвещения. Родители просто разнесут образовательные учреждения по камушку. Может быть, пришла пора для такого, ну, чтобы, как бы сказать, воинствующего, такого огненного православия сегодня, в наше время. Иначе ведь от нашей культуры и от наших семей ничего не останется. Я, конечно, не призываю всех выходить на улицу и идти разносить по камешку ювенальные суды, но образовывать буквально фронт гражданский, да, против этих вот новаций.
Молчанием
предается Бог, да. Можно еще добавить, что непрепятствующий грех, он сам является в нем соучастником. И все мы сегодня соучастники того, что приняли эту вот самую социальную хартию. По счастью, процесс будет достаточно долго проходить, потребует введения целого ряда законов, и вот на стадии запуска этих законов мы можем еще побороться. Можем и должны. Потому что, допустим, на той же Украине закон о ювенальной юстиции, который уже был принят в двух чтениях, в третьем чтении завернули. Депутатам просто раскрыли глаза.
Ну, надо поблагодарить за это не только наших коллег, которые организовали год назад на Украине движение родительское, которое очень хорошо называется «Держава батьків», «Власть отцов». Но поблагодарить издательство «Даниловский благовестник», которая вовремя выпустила книгу «Родители в отставку». Особенно мы благодарны Алле Алексеевне Добросоцких, которая редактор этого сборника и которая собрала статьи самых разных авторов на эту тему. Хорошие люди, молодая супружеская пара, несмотря на гололед, с риском для жизни, отправились машиной в Киев. Они хотели ехать поездом, у них там было какое-то дело, но они специально отправились машиной, чтобы можно было погрузить довольно много, 10 пачек этих книг родителей в отставку. И все это было сделано вовремя, и вот наши коллеги, как я сказала, из Всеукраинского родительского движения, раздали депутатам книги родителей в отставку. Я, кстати, советую нашим радиослушателям, если где-то она еще продается, ее уже трудно купить, но если где-то она еще продается в церковной лавке, обязательно купите эту книгу, потому что она позволит в том числе и просвещать неверующих родителей. Там такие жуткие факты, вопиющие, что тут речь уже не идет о церковности и нецерковности.
Вы еще очень важную вещь подчеркнули, Ирина Яковлевна, что мы часто говорим, да что я один-то могу, от меня ничего-то тут и не зависит, проблема вон какая, государственные мужи решали. А это тот самый случай, когда действительно и реально зависит от каждого из нас. Кто-то книгу выпустил, кто-то...
Несколько молодых людей из Всеукраинского родительского движения остановили этот закон, не пренебрегая тем, что депутатам надо объяснять, не говорить, что все они куплены.
Нет, многие не ведают, что творят просто.
Ну, конечно, они по равнодушию не ведали, что творили, действительно, по равнодушию. Но купленных-то не так много, а в основном равнодушие. Они не знали, что они принимают. Они думали, что это чудесный западный закон. Но другое дело, что на Украине масса опасностей остается. Я там недавно была. Де юре ювенальная юстиция остановлена. Де-факто изымается огромное количество детей из нормальных семей, просто малообеспеченных. А малообеспеченные семьи там в огромном количестве. Там жизнь еще труднее, чем у нас.
Я бы хотел подчеркнуть еще один момент, очень важный. Не надо думать, что все эти потуги по сексуальному просвещению, ювенальной юстиции и всему прочему являются некой такой изолированной кампанией, которая просто проплатили какие-то добрые дяденьки на Западе. И вот у нас лоббисты это дело проталкивают. Все гораздо на самом деле хуже дело обстоит. Существует такой известный документ, известный в узких кругах, скажем так, под названием «Гуманистический манифест 2000», который представляет собой не более не менее как некую идеологию 21 века, либеральную, фактически религию без Бога, отрицающую какое-либо право не только семьи, но и религии, и национальной культуры навязывать что-либо человеку. То есть человек превыше всего, человек сам есть Бог, он определяет, что есть добро, что есть зло, и нельзя его ни в чем ограничивать. Теорика очень интересная. Так вот, там все это есть. Все это там написано. И сексуальное просвещение детишек, равноправие сексуальных меньшинств, и ювенальная юстиция. Там прописаны еще и другие вещи. Просто надо понимать целостность системы, что это просто один из аспектов. Так вот, там прописаны такие вещи, как передача территории и ресурсов суверенных стран под международный контроль, под контроль неких международных органов. Ну, фактически, это та самая история про мировое правительство. Про фактическую ликвидацию национального суверенитета государств. То есть она сводится до чисто декоративной. Все это написано, и ювенальная юстиция, и секс-просвет для детишек – это лишь часть, малая часть вот этого вот айсберга. Но никто не будет на этом останавливаться, надо это понимать. Вот весь этот вот айсберг, он сейчас надвигается на нас, как на Титаник.
Троянский конь.
Троянский конь, да, это только верхушечка маленькая. Но приняв это, вот заглотив как рыба наживку, тем самым проглотим потом и все остальное. Речь идет, надо понимать, о полной ликвидации национального суверенитета.
Сначала проглотим мы, потом проглотят нас.
Потому что не будем забывать, что дом, построенный на песке, не устоит. Основание дома... Реально, это ценности национальные, национальная культура, национальная вера, вся наша культура, все наши ценности построены на православной основе. Так вот, если этого всего мы лишаемся духовного суверенитета. Это важнейший аспект. Нас много говорят о суверенитете, суверенной демократии там, и прочем. Но без собственного духовного суверенитета никакой политический, ни экономический суверенитет просто невозможен. Страна становится не локомотивом, который сам выбирает, куда ему идти, да, куда ему ехать, да, а прицепным вагончиком к чужому поезду, да, который везет, куда он может завести, показывает сейчас разразившийся мировой кризис. Это путь в пропасть. Мы сейчас несемся в пропасть. Ратификация социальной хартии европейской, это еще один шаг к этой самой пропасти. Надо это понимать. Можно ли осуждать за это наше руководство и наших депутатов? Ну, вы знаете, я уже приводил тексты. Тексты совершенно невинные. Надо не допустить, чтобы они были развернуты именно вот в ту сторону, в которую попытаются их, неизбежно попытаются развернуть. С полным копированием этого опыта уже, значит, по странам Восточной Европы, я знаю, там в Польше, в Латвии уже это все дело введено.
Наша приятельница из Латвии, латышка, которая была протестанткой, а потом приняла православие, сказала, что при храме в Риге, куда она ходит, при православном храме, это было года два назад уже, прихожане, священник, настоятель решили создать православную гимназию. Именно потому, что они вынуждены уже в государственных школах просвещать детей. Вот они стали частью цивилизованной Европы. И этот предмет сделался государственным. Поэтому православные родители хотели своих детей оградить от этого кошмара, от этого растления. Но в департаменте образования им сказали, что если они хотят устраивать православную гимназию, пожалуйста, но там тоже будет сексуальное просвещение. Иначе дети просто не получат аттестат. И тогда они поняли, что в данном контексте политическом православную гимназию создавать бессмысленно.
Ну, что касается, еще раз возвращаясь к этой хартии, мы, конечно, вряд ли сможем добиться, значит, отзыва подписи России под этим документом. Но, вы знаете, по-моему, в США есть прекрасный закон, который говорит, что в исполнении Соединенными Штатами любых подписанных международных договоренностей возможно только в тех пределах, поскольку это не противоречит национальному законодательству и национальным интересам. Вот это прекрасный закон. Я бы такой закон ввел в России, и потом уже будут подписывать все, что угодно. Сказать, ребята, вот до сих пор соответствует, а до сих пор не соответствует. Это был бы хороший барьер на пути вот всей этой духовной агрессии.
Ну, этот закон совершенно необходим, потому что на сегодняшний день у нас приоритет международного права над национальным. Поэтому, сколько бы мы ни боролись, всегда нам могут сказать всякие там международные наблюдатели, что мы должны прежде всего соблюдать международное право. Так что у нас, к сожалению, такого закона, как в Америке, нет.
Ну вот мы много уже ужасов, ну, реальностей наговорили об этой хартии и о тех деталях. А вот о программе действий. Вы уже начали об этом говорить, Владимир Евгеньевич. Вот и организация ваша очень так весомо называется «Народный собор». Что делать будем?
Оправдывая свое название, мы уже начали собирать под борьбу с ювенальной юстицией, с секс-просветом, со всеми этими прочими прелестями нам навязанными, родительские организации. Понимаете, парадокс в том, что очень много есть организаций, которые этим недовольны и с этим борются. Но каждый борется на своем каком-то направлении. Да, нас много, но мы вот как растопыренные пальцы. Пора эти пальцы в кулак как-то, знаете, сжимать и хорошенечко стукнуть по столу, иначе не услышишь. Уже несколько родительских организаций в это дело, так сказать, влились. Вот Сергей Яковлевна и Татьяна Львовна, это направление сейчас создаем у нас в Народном соборе. И я думаю, что в ближайшее время мы предпримем ряд действий по тому, чтобы открыть глаза буквально обществу. То есть тут можно выходить уже на стадию элементарного просвещения родителей. Люди просто не знают, что будет завтра. Человек крайне болезненно относится к самой мысли, что кто-то может диктовать ему, как воспитывать ему собственных детей. К счастью, вот есть радио Радонеж, но, к несчастью, таких Радонежей у нас крайне мало. На телевидении,
да просто нет больше.
На телевидении озвучивается исключительно одна точка зрения. И когда мы, например, в литературной газете, вот, мы были на круглом столе, вы знаете, ведущая круглого стола в литературной газете, она была шокирована, что столько людей против ювенальной юстиции. Она просто не знала. То есть литературная газета – это интеллигентная, умная, хорошая газета. Они даже не знали, что существует противоположная точка зрения. А господин Зыков развил совершенно бурную деятельность. И таких Зыковых у нас достаточно много. Самое интересное, что, как говорят, от худого дерева не бывает доброго плода. Если посмотреть на тех людей, которые сегодня проталкивают у нас ювенальную юстицию, то это, в общем-то, те же самые люди, которые, например, стоят за раздачу шприцов. Господин Зыков на этой почве очень хорошо, так сказать, подвязался. Для того, чтобы вроде бы снизить для наркоманов риск заражения.
Он вообще говорил о легализации легких наркотиков в цивилизованных странах. Это делается, и тогда будет обезврежена наркомафия, потому что и так будет продаваться.
Потому что наркоманы будут все, да? Все очень просто. Продавать их в аптеках, да? Теперь, это те же самые люди, которые настаивают на равноправии, скажем так, сексуальных меньшинств, то есть и на допуск их к пропаганде своих взглядов на всех телеканалах. Вы знаете, у нас никак не удается ограничить этих, значит, товарищей, скажем так.
Да не просто стеканалов.
Они везде.
Ряд европейских стран обязаны даже церковные организации принимать на работу людей иной ориентации.
Вот,
а иначе это будет ущемлением их прав. И мы с вами...
То есть все эти разговоры о правах, надо понимать, это жесточайшая на самом деле не свобода. По сути своей. Потому что дьявол лжец, а отец лжи. Он говорит хорошо. Всегда говорит хорошо. И те люди, я их так вот между собой, их адвокатами дьявола называю. Все эти Зыков и прочие адвокаты дьявола.
Лахова еще уже были, которая насаждала здесь секс-просвет, которая продолжает открывать пункты планирования семьи. Не так давно она открыла новый пункт в Брянске. Вот она, один из главных лоббистов ювенальной юстиции.
Надо понимать, что все разговоры о свободе и правах в конечном итоге, как и все исходящее от лукавого, да, обернется своей противоположностью. То есть не свободой и бесправием. В частности, это касаясь ювенальной юстиции, бесправием родителей и бесправием собственных детей. Потому что
гибелью, я бы сказала, нации, потому что
семьи,
это вырождение,
да,
депопуляции,
гибелью
нравственной,
естественно,
взросления.
Да, и мы видим, что, в общем-то, все идет к уничтожению России как таковой. Сначала духовному уничтожению окончательно, а затем и уничтожению как нашей государственности, нашего суверенитета и всего остального. В конечном итоге и нашего народа. Нас никто не собирается оставлять вот здесь, на этой благословенной земле, Богом нам данной. Введение ювенальной юстиции надо рассматривать обычный аспект психологической и информационной войны против России. И никак иначе.
Большая бомба.
Атомная
бомба в нашей вот информационной войне, которую, к сожалению, войной я бы не назвала. Пока что это захват. Я не вижу планомерных ответных действий.
Но здесь только одно – открывать людям глаза, просвещать и устраивать общественные протесты. Конечно, я не буду сейчас по радио рассказывать все те способы, которыми мы будем демонстрировать свое несогласие с этим, но поверьте, что единственный способ бороться вот с этим нашествием на нас – это выносить, что называется, ссор из избы, не давать замалчивать проблему. Потому что пока мы молчим, они действуют.
Да,
вот.
Если мы эту землю не защитим, дадим ответ Богу. Владимир Евгеньевич, не будем сейчас рассказывать об этих мерах, будем просто совместно их проводить, приглашать к этому наших слушателей и с Божьей помощью все-таки одолеем.
Я хочу сказать о судьбе Натальи Захаровой, о которой наши радиослушатели уже знают. Буквально 3 дня назад она получила страшное известие о том, что ее девочка, оказывается, уже почти год находится в закрытом интернате. Закрытый интернат – это что-то типа тюрьмы для детей. Куда ее сдал отец? Ни отец об этом не говорил в телефонных разговорах, ни ювенальные службы Франции, ни наш посол во Франции ей не говорил правды. Может быть, конечно, он и сам не знал. Но нам было всем непонятно, почему мы настолько сил приложили к тому, чтобы девочка хотя бы на летние каникулы приехала повидать мать и умирающую бабушку. Посол Франции получил в Париж телеграмму от бабушки умирающей, что она просит выполнить ее последнюю волю, она хочет увидеть внучку перед смертью. Этого не было сделано. Так вот, оказалось, что девочка в закрытом интернате. Поэтому не надо стесняться говорить правду. Ювенальная юстиция – это современная форма фашизма. Это современная гестапо. А если совсем говорить правду, это и есть тот сатанизм, на который мы, православные люди, должны обращать внимание повышенное. Не надо слишком серьезно относиться к каким-то сатанинским оргиям, ведьминским шабашам, ритуалам на кладбищах. Это существует, но это касается очень малого числа психически неуравновешенных людей. А вот то, о чем мы говорим, это настоящие, так называемый бытовой сатанизм, не тот хрестоматийный, который поражает наше воображение, когда мы читаем всякие страшные книжки на эту тему, а настоящий, сегодняшний, который коснется всех нас и который уже многих касается. Мой духовник на днях сказал мне, что одна из его прихожанок, у которой ребенок в детском саду, сказала, что ее сын 5-летний, пришел домой, когда он себя вел плохо, и она пригрозила ему каким-то обыкновенным наказанием, типа лишения его сладкого. Он сказал: ты не имеешь права, ты не соблюдаешь права ребенка, так что у нас все уже идет без всякого закона о ювенальной юстиции. Еще призываю тех, кто ладит с интернетом, найти американский сайт родителей, которые протестуют против отнятия детей, против изъятия детей. Там жуткие, просто запредельные факты. Но я только один расскажу за неимением времени. Муж сфотографировал жену, которая кормила своего младенца грудью. Ребенка отправили в приют, а мать в тюрьму. за сексуальное домогательство к несовершеннолетнему. Вот так расценивается сегодня в Америке ювенальной юстиции кормление грудью своего сына шестимесячного. И таких случаев полно. Не ленитесь, те, кто умеет общаться с интернетом. Посмотрите, найдите это все. От этого волосы встают дыбом. Вообще, действиям наших властей свойственна некая социальная шизофрения. Ну вот скажем, когда просто обычный человек говорит, что ему холодно и надевает шубу, что можно сказать, что у него шизофрения, потому что цель, желание, самочувствие и действия, направленные на удовлетворение этой цели, полярные. Это шизофрения. Но когда это касается просто какого-то больного человека, в конце концов, дело его родственников и врачей в этом разбираться. Но посмотрите, что творится у нас. Мы говорим о демографическом кризисе. А что мы делаем? Мы вводим ювенальную юстицию. Да на Западе не рожают детей именно потому, что не хотят многие люди жить под топором этой ювенальной юстиции. У нас говорят о распространении СПИДа и венерических заболеваний. И при этом мы можем получить сексуальное просвещение. Якобы для того, чтобы дети убереглись от СПИДа и венерических заболеваний. Но по западным странам мы знаем, что там чудовищное распространение венерических заболеваний и СПИДа, и подростковых абортов, именно потому, что там это сексуальное просвещение вовсю работает уже давно. Это же настоящая социальная шизофрения. Или декларируемые цели и настоящие цели полярны. Я не думаю, что все наши крупные политики такие шизофреники. Нет, конечно. Но ведь может быть и другое. Это может быть разница в декларации и истинном намерении. И я подозреваю, что дело именно в этом. Что касается социальной хартии, мы, конечно, сделаем все для того, чтобы не допустить такой ее реализации, вот как то, о чем уже сегодня говорилось. Вот сейчас Владимир Евгеньевич очень правильно говорил о том, что прежде всего теряется духовный суверенитет. Так вот, прежде всего, надо бороться за его сохранность и в тех людях, в которых он уже порушен, за его восстановление. Иначе мы совершим Иудин грех. Мы предадим самое главное, самое прекрасное, самое драгоценное, что у нас есть, нашу веру и ту культуру нашу, которая действительно связана с нашей верой полностью. И это вам скажут даже те люди, которые в церковь не ходят. Они прекрасно понимают, на чем основана наша культура. Так вот это будет Иудино предательство коллективное. Поэтому я против того, чтобы во всем винить наших врагов. Враг и должен захватывать ту землю, которая ему нравится и которую мешают захватить ее жители. Но наше естественное действие – это защита. И вот я еще раз хочу повторить, прежде всего мы должны защитить духовный суверенитет. И прежде всего это касается наших православных слушателей. Надо перестать говорить, что мы ничего не можем сделать, мы несчастные маленькие люди, мы должны только молиться. То, что мы должны молиться, это вообще пора уже выносить за скобки. Мы всегда должны молиться перед совершением любого благого деяния. А неблагие деяния стараться вообще не совершать и об этом тоже молиться, чтобы лукавый нас не подвигал на всякие гадости. Но почему нельзя и молиться, и делать? Ведь наша церковь на земле – это церковь воинствующая. Это страшное предательство, если мы не защитим детей, не защитим семью. Молитва
без добрых дел мертва, мы же знаем. Да?
Конечно.
Спаси Господи, Ирина Яковлевна.
Пожалуйста, не смущайтесь тем, что эта социальная хартия европейская принята. Это ничего не значит. Конечно, ничего, это я громко сказала. Это много значит, это очень плохо. Но это говорит только о том, что мы должны более активно действовать, чтобы не позволить реализоваться этой хартии вот так, как хотят наши враги.
Вот и выходит, что известная английская поговорка о том, что «мой дом, моя крепость» уже не действует на цивилизованном Западе, где в каждый дом в любой момент может вторгнуться служба защиты прав детей. Семья, как естественная, богоданная, и лучшая среда для воспитания детей перестает быть таковой. И, наверное, это самая страшная дань глобализму, и Россия тоже вступает на этот путь дальнейшего разрушения семьи, малой церкви под предлогом расширения прав детей. Как будто и нет у нас собственного опыта, укорененного в российской ментальности. И вот если наш сегодняшний разговор заинтересовал вас, уважаемые слушатели, вызвал желание сотрудничать, постарайтесь узнать об этом больше и поделитесь этой информацией с близкими ищите и создавайте единомышленников. Ведь очень важно не считать, что вот это лично вас не коснется. Важно выступить с гражданскими инициативами о создании специальных законов, о чем мы сегодня говорили, направленных на сохранение семьи, на приоритет ее интересов, на ограничение полномочий чиновников и на строжайший контроль за их деятельностью. Что мы можем? Можем обращаться с письмами на имя правительства, общественной палаты, Государственной Думы. Можем требовать ревизию законов Российской Федерации провести, чтобы создать систему, по которой все проекты изменений, нововведений в законодательство, все подзаконные акты о семье и детях должны проходить обязательную общественную родительскую экспертизу с всенародным обсуждением, с тем, чтобы родители имели право не только высказаться, но и наложить право вето, запрет на непродуманные, сырые законы или законы с подтекстом, с далеко идущими целями. И с такими письмами могут выступать и отдельные граждане, родители, педагоги, и различные объединения, родительские комитеты, общественные организации, которых у нас, слава Богу, много, и вот эту работу уже координирует Народный собор. Адреса для обращений, ну, их найти несложно. Администрация президента России – это Москва, Старая площадь, 4. Представитель президента России в Конституционном суде – Москва, Ипатьевский переулок, 9, подъезд 14. Совет безопасности России, Москва, Ипатьевский переулок, 4/10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, адрес Москва, улица Мясницкая, 47. Генеральная прокуратура России, Москва, улица Большая Дмитровка, 15А. Общественная палата России, Москва, Миусская площадь, дом 7, строение 1. Да, собственно, все эти организации... Письма в них дойдут и без подробного адреса, они известны. Ударить в набат еще не поздно. Ну а мы на радиостанции «Радонеж» будем и впредь уделять этой теме первостепенное внимание. Всего вам доброго, храни вас Господь.
Дорогие радиослушатели, мы благодарим всех вас за помощь и молитвенную поддержку нашей общей с вами радиостанции. Помолимся, чтобы возможность проповеди Слова Божия в российском эфире сохранялась и впредь.
Дорогие наши слушатели, нам очень хотелось бы знать ваше мнение о прошедшем эфире сегодня, вчера или на этой неделе, о том, какая передача или какой автор вам понравились или запомнились. Мы просим присылать СМС-сообщение с текстом 55-22, затем слово «Вера» латиницей или по-русски и через пробел ваш текст. Комментарий, вопрос или информация о понравившейся или, наоборот, о не понравившейся программе. Ваше мнение, замечание или комментарий. Нам очень важно получать от вас эту информацию. Я повторю номер СМС-сообщения 5522, затем слово «Вера» по-русски или по-латыни и через пробел сам текст вашего вопроса. Напоминаю, эта услуга платная и доступна абонентам всех операторов связи. 5522, Вера, пробел, текст вашего вопроса. Дорогие радиослушатели, мы просим вас не оставить без внимания эту услугу и сообщить ваше мнение о той или иной передаче, авторе или цикле, проходящем на радиостанции «Радонеж». Спаси вас, Господь!